Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня воскресенье, первый день по шаббату, 4 число месяца Адар, месяца Нисан, простите, надо проверять новый месяц, месяца Нисан. И мы сегодня продолжаем читать первую книгу царств. Будем сегодня с Божьей помощью читать 9 главу. Ну, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить, поддержать тех, кто сегодня находится на войне, тех, кто под обстрелами и под бомбежкой, тех, кто потерял своих близких, дай утешение. Кто может утешить, кроме тебя? Тем, кто потерял свой дом, свою работу, потерял надежду, дай надежду, дай возможность начать новую жизнь. Тем, кто сегодня ищет пропитание, пошли достойную работу, так, чтобы осталось время на добрые дела, на изучение Писания, на общение с детьми, на отдых. Так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен. Дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает сегодня больных, чьи близкие больны, кто переживает, молится за своих больных. Услыши, прими эти молитвы. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и примири нас с тобой, дай нам твой мир, Господь. Благословен ты, Отец, который позволяет нам встречаться, общаться, изучать твое слово, искать твоего лица и быть в твоем присутствии. А мы сегодня продолжаем читать первую книгу царств, и сегодня читаем 9 главу. Ваи и было кихрот Шломо левнот и бейт Адонай, когда закончил Шломо строить дом Господень, ваит бейт Амелех и дом царя, то есть свой дом, ваит коль хайшек Шломо и все желание Шломо, ашер хафац, которое хотел сделать. Кроме того, что Шломо хотел построить храм Господу и хотел построить свой дом, у Шломо были планы стратегические, планировал, что он хочет еще построить, какие-то оборонные сооружения, какие-то сельскохозяйственные сооружения. Мы об этом еще сегодня прочитаем. 20 лет спустя, после начала строительства храма, и закончилось строительство дома Шломо. То есть мы можем сказать, сначала Шломо строил храм 7,5 лет, 7 лет и 8 месяцев, затем строил дом, 20 лет всего занял исполнение этого архитектурного проекта. За это время были построены еще сооружения. Как мы читаем, все, что хотел Шломо построить, было построено. И в 9 стихе мы читаем «Ваира Адонай эль Шломо шенит, кашер ира лав бегивон». И явился Господь Шломо второй раз, как являлся ему в Гивоне. И здесь возникает такой вопрос. Явился ли Господь Шломо 13 лет после того, как он молился, после событий предыдущей главы, или сразу после предыдущей главы? И нам сейчас будет рассказываться о всем, что происходило, и как бы нам наделать такой экскурс в прошлое, и говорят, а Господь явился Шломо в Гивоне еще после того, как он закончил строительство храма. И, конечно же, можно сказать, что Всевышний не пришел Шломо и не сказал, 13 лет назад я услышал твою молитву, и вот сегодня я тебе отвечаю. И большинство комментаторов склоняются к тому, что здесь мы читаем в первом стихе такой своеобразный заголовок, а сейчас читаем историю, которая будет говорить и о прошлом, и о будущем. Мы сейчас сможем увидеть по тексту. «Ваира Адонай эль Шломо шенит». И явился Господь Шломо второй раз, кашер нира и лав бегивон, как являлся ему в Гивоне. Вы помните, что когда Шломо начинал строить храм, и Всевышний явился ему и благословил его, и вот сейчас мы читаем. «Вемар Адонай Эляв», и сказал Господь ему, «Шимати эт тфилатха, вэт хинатха». «Я услышал твою молитву и твое моление». «Ашер ит хананта лифанай», который ты молился предо мной. «И гадашти эт байта зе ашер ванита». «Я осветил». И вот вчера спрашивали, когда появляется понятие «мигдаш» – святилище. Здесь Всевышний говорит, что я осветил «игдашти», и «мигдаш» – от того же корня, и сделал, превратил в святилище «это байтазе» – дом «ашербанита» – «лесум шмишам», чтобы я там пребывал мое имя. «Ад улям» – навечно. «Ваю эйнай» – и будут глаза мои, «в люби» – и сердце мое, «Шам коля емин» – там все время. Глаза Бога, сердце Бога. У Бога нету анатомии, как у человека. Но глаза – это то, что наблюдает за происходящим, как у человека. Да, если нам это дается как пример. Постоянно смотрю за этой горой, за тем, что происходит. С местом связи Бога и человека – и сердце мое тоже там, и мысли мои, и замысел мой, помысел мой о строительстве человечества, о построении человечества вовечно. Веата, а ты, им телех лифанай, если будешь ходить предо мной, кашир алах Давид авиха, как ходил Давид отец твой, бытом львав увеешер, в простоте сердца и в понимате, ласот кихоля шерцевитиха, делать все, что заповедал тебе, «Хукай, умешпатай, тишмур». Будешь хранить заповеди мои и законы мои. Давайте вернемся, да, к тому, что сказано здесь о Давиде. Мы читали о Давиде. И мы читали, что действие Давида, ну, скажем так, не всегда действие праведника. Мы видели Давида в разных ситуациях. Еще больше мы его видим в псалмах. Мы знаем жизнь Давида, это взлеты и падения, но Давид всегда полагается на Всевышнего. В любой ситуации Давид полагается на Всевышнего. Давид всегда верит, что то, что с ним происходит, от Всевышнего, и в самых своих глубоких падениях он обращается ко Всевышнему. Вот это хождение перед Всевышним, как ходил Давид, да, соблюдая заповеди и законы, но в случае падения всегда глаза устремляются ко Всевышнему. Если ты будешь ходить предо мною, как ходил Давид, отец твой. «Вэкимоти эт кисэмам лэтыха ал Исраэль леулам» – «Я восставлю трон царства твоего над Израилем вовеки». «Кашер дибарти ал Давид авиха» – «Как я говорил Давиду отцу твоему, леймор говоря, лой карет лиха иш меалькиса Исраэль» – «Не истребится у тебя муж на троне Израилева». То есть Всевышний говорит Шломо, да, есть благословение на этом доме. Но этот дом сам по себе не страховая карта, как мы дальше будем увидеть у пророков, у Иеремии, например, который говорит, все учителя говорят, вот здесь же у нас стоит храм, у нас тут есть храм, у нас тут есть храм, а храм наш, как они понимают, это место, где Бог столуется, где Он приходит покушать, мы же Ему там приносим жертвы. У нас с жертвоприношениями все в порядке, все жертвы, обеды и ужины Господу передается по расписанию, значит, все нормально у нас. Не разрушит же Бог место, из которого он сам ест. Не разрушит же Бог собственную столовую. Так считают пророки, лжепророки того времени, которые говорят, мир у нас, мир, а нет мира. Здесь Господь говорит, да, я осветил это место, но есть одно определенное условие, если ты будешь ходить путями моими, как ходил Давид. А если снова обратитесь вы и сыновья ваши, мяхарай, за спину мою. Есть как бы в еврейской традиции два образа, два описания того, как Бог дает человеку пропитание. Это, с одной стороны, Бог дает пропитание и злодеям, и праведникам, дождь и злодеям, и праведникам. и заботится, проявляет. Но одним он дает так вот лицом, с улыбкой, другим как бы за спину дает. Вот так, да? То есть, если вы зайдете за спину мою, хотите питаться от меня, не видя лица моего, влетишь миру митцватай, и не будете соблюдать заповеди мои, хукотай, законы мои, а шернатати лифнейхем, который дал пред вами, вы аляхтем, и пойдете, вы вадатем элеях махирим, и будете служить другим богам, вы иштахавитем лаем, и поклонитесь им. Вы икарте эт Исраэль мяльтнея дама, а шернатати лаем. Я срежу, как счищают картофельную кожуру, то есть срублю, сострогаю, так можно перевести, Израиль с поверхности земли, которую я дал им. Вейдбайт, ашерихдашти лишми, и дом, который я посвятил своему имени, и шлах меальпанай, я прогоню от лица моего. То есть вы не думаете, что если я повесил на доме табличку «Здесь живет Бог», то я здесь буду непременно жить. Да, есть дом, на котором я позволил наречься моему имени. Но если вы народ, а я живу в народе, не в храме, если вы народ, не будете жить по моим заповедям, я вас прогоню с этой земли. И дом этот, на котором табличка с моим именем, разрушу. Не думайте, что это страховка, что с нами Бог, потому что с нами дом Божий. Вая Израиль лимашаль валишнина бехоль аамим. И будет Израиль притчей и поучением для всех народов. То есть, если вы не хотите быть светом народом, служить мне, ходить по моим заповедям, чтобы со всего мира приходили и удивлялись, и восторгались тому, что Господь делает для этого народа, доброе, то сделать будет по-другому. Вы все равно будете притчей и поучением для всего народа. Все равно. То есть все равно вы будете притчей и поучением для всех народов. Но будет это по-другому. Вая байта за Ильон. И будет этот дом вверху, вышний, да? Ильон – это верхний, высший. Когда Авраам встречает Мелхиседека, Мелхиседек поклоняется Эль-Ильон, Богу Вышнему. И будет этот храм Вышним. То есть разрушенный храм будет в высоте. Может так, ну, современными образами говоря, на первых полосах газет, в самом верху. Коля вералев и сам вешрок. Всякий проходящий мимо обратит внимание и присвистнет в удивление. В Эмру Альмаса Адонайкаха ле арец азот улевейт азе. И будут спрашивать, за что же Бог так поступил с этой землей и с этим домом? В Эмру и ответят, Аляши развует Адонай Левейхем. За то, что они оставили Господа Бога своего, Ашеруцы и того там Мерец Мицраим, который вывел их отцов из земли египетской. Вы их аску были махрем и схватились за других богов, вы иштахаворем и поклонялись им, вы авдам и служили им. Алькен и виадонай им и коля разут. За это привел им Бог все это несчастье. То есть, что говорит Господь? Господь говорит, этот храм, он будет учебным центром. Он будет учебным центром и в состоянии, когда он стоит, и там свет, и там служение, и народы мира будут приходить и восхищаться. И разрушенный храм будет поучением для народов, и все равно все будут говорить о Господе, что Господь не только награждает тех, кто ему служит, но и разрывает завет и может сострогать с земли тех, кто ему служил, когда служение прекратилось, если его предали, если его оставили, и разрушить храм, который построил его собственное имя. Кто из богов еще позволял себе такое? В народных рассказах нету богов, которые разрушали свои храмы. Приносят жертвы, приносят, кормят, и слава нам. А здесь вот Бог, который хочет, чтобы мы не только служили, но чтобы народ жил, требует от народа, кроме жертв, еще чего-то. Это, собственно, конец важной части истории с 9 стиха начинается, с 10-го, простите, стиха, начинается другая история. «Вие мекцеец римшана». И было по истечении 20 лет. То есть из этого стиха мы заключаем, что то, что мы читали об откровении Всевышнего, было все-таки по завершении храма, а не по истечении 20 лет. И было по истечении 20 лет, а Шарбанат Шломо Шней Батим, за которое Шломо строил два дома, Эйтбейт Дунаева и Эйтбейт Мелех, дом Господен и дом царский, Хирам Мелех Цор, Хирам царь Цорский, Навсай Шломо Бейцей Разим, снабжал, подвозил Шломо кедровые деревья, у Бейцей Врушим и кипарисовые деревья, у Везав и в золотом, Лехоль Хавцо, по всему ему желанию. То есть Хирам снабжал стройматериалами Шломо, сколько его Шломо душеньке угодно. Но мы помним, сначала был договор такой, что Хирам отправляет стройматериалы, а Шломо отправляет зерно и оливковое масло. Теперь выяснилось, что Шломо не уложился в этот бюджет и взял у Хирама намного больше, чем полагалось, чем договаривались. И надо было платить за большее количество стройматериалов. «Аз итен мелех Шломо», тогда дал царь Шломо лехирам, хираму, «эсрим ир баареца Галиль», 20 городов в Галилее, в стране Галилейской. Сложно понять, что здесь происходит. Некоторые комментаторы говорят, как это просто, как здесь написано. Это самое простое понимание, что Шломо передал Хираму определенные территории. Зачем эти территории? Ну, во-первых, расширить свое царство. Во-вторых, получать с этих территорий определенный налог, собирать с них, ну, то есть извлекать царскую прибыль с этих территорий. Другие говорят, что Шломо отдал Хираму как бы в налогообложение 20 этих галилейских городов, чтобы расплатиться с ним за все стройматериалы. Так или иначе, представьте себе себя на месте жителя галилейского города, который уснул в царстве Шломо, а проснулся в Тирском царстве у Хирама. Не очень хорошо. То есть жители 20 городов так или иначе попали в тяжелую налоговую кабалу. Но мы видим здесь больше. «Вейце Хирам Мицор», вышел Хирам из Цора, «Лерот это Арим Ашер Натанну Шломо», посмотреть города, которые дал ему Шломо, «Вэлё Ишру Бейнав», и они ему не понравились. То есть, видимо, с этих городов нельзя было взять то, что Хирам поставлял Шломо. То есть, города были, но есть города богатые, Галилея, в общем, страна плодоносная, но не все города в ней плодоносные. Возможно, были маленькие неустроенные города, то есть абсолютно все может быть. Так или иначе, Хираму это не понравилось, он в вежливой форме говорит об этом Шломо. «Вемер, маари маэле ашернататали ахи, что это за города эти, которые ты мне дал, брат? Валикра лаэм эрец кабуль ад йомазе». И назвал их эрец кабуль, навязанной страной до сегодняшнего дня. Страну, которую дали в нагрузку, страну, которую навязали, хотя есть много разных переводов слова «кабуль». Непонятно, что это значит, дословно. Но слово «крихволь» может означать как бы быть в кандалах, в наручниках. И из этого можно заключить, что это что-то навязанное, пристегнутое, скованная земля. Может быть, земля, которая зажата и не дает урожай, земля неурожайная. Так или иначе, это такое, как сказать, нехорошее, неласковое название. Что здесь значит «Адайомазе»? Значит, что и земля так и сегодня называется на момент, когда это пишется. «Ваишлах Хирам лемелех ме ваисрим кикар зав». А Хирам посылал царю 120 талантов золота. Талант – это 3000 шекелей. Здесь есть проблема, что 3000 шекелей и в царском измерении, и в хане, и в хананском, и в израильском. Только в царском измерении шекель – это 28 грамм серебра, а в хананейском или в хананском, простите, или в израильском 14. То есть можно сказать, что один талант – это либо 29 примерно килограмм золота, либо 70 килограмм золота. Так измеряется количество золота, которое царь Хирамский позвал на 120. Думаю, можете умножить сами. Это то, что царь получил в результате торговых сделок с царем Хирамским. А это налоги, которые поднял царь Шломо. Ливнот бейта Дунай, чтобы построить дом Господа, вейт бейто и свой дом, вейт мило и мило. Мило, то есть это либо складские помещения какие-то, либо еще что-то из спора относительно того, что такое мило, или как бы такие спальные районы для житья простого народа, вейт хумат Иерушалаим и стены Иерусалима, вейт хацор и хацор, на севере, это Мегидо, Мегидо посередине. Мегидо – это гора, самый центральный перекресток Израиля, сегодня где-то рядом с Афулой. Очень важное место, потому что соединяет юг и север, запад и восток, такой важный перекресток. И когда говорят Армагеддон, такое слово имеется в виду Ар, гора Мегидо. Там были крепости, были укрепления еще с давних времен, место, где происходило большинство войн и столкновений. Вейт Гезер на юге. То есть центр, север, юг, Шломо укрепляет, строит стену вокруг Иерусалима. Это, если можно сказать, раскрытие того, что строил Шломо по первому стиху. Про Гезер мы знаем, что он должен был попасться к колену Ефраима, колено Ефраима должен был наследовать, но в 15 главе, 15 глава, кажется, книги Иошуа, написано, что колено Ефраима не смогло его завоевать, и там оставались хананеи. Ну, когда мы разбирали эту главу, спрашивал, плохо это или хорошо, что там остались хананеи, не является ли это бомбой замедленного действия. Сейчас, когда коснулись вопроса о Гезере, то, естественно, возникает вопрос, откуда его взял Шломо. И поэтому Писание объясняет нам, Паро Мелех Мицраим, основатель 21-й династии, сам нас снес Джеб, или он первый фараон 21-й династии, Алява или Кот это Гзер, он поднялся и захватил эти прибрежные филистимские города для того, чтобы, на тот момент филистимляне в них жили, для того, чтобы укрепить свое египетское царство, конечно. Но дальше не пошел, со Шломо воевать не захотел, а заключил, наоборот, союз. В Сарфа Баэш, поэтому он поднялся на Гзар и сжег ее огнем. В Иркнане, Аишев, Баир, а хананеев, которые жили в городе, прогнал. Если филистимляне брали технологии, то фараон просто их убил, почему сказал прогнал, убил, раг, вейтна шлюхим левейто эшет Шломо, и дал их в приданное, дал этот город в приданное дочери своей, которая выдал замуж за Шломо. То есть это примерно первый фараон 21-й династии, Саминсет, или сам Неснеджеп, он захватывает этот город, выдает свою дочь замуж за Шломо и, собственно, дает ей в приданое этот город. Вевен Шломо и Гзар, вейт бен Харон и Тахтон. И Шломо отстраивает Гезер, и вместе с ним приложение Нижний Бейт Харон. И дальше на юге вейт Баалат, вейт Тадмор, Бамидмар, Барец. И Баала и Тадмор, все это южные части в пустыне в стране. Вейтхоль арей мискинот. И все складские города, Аширайор Шломо, которые были у Шломо, варей рехев, и города колесниц, города, в котором жители обслуживающих колесниц, городообразующие предприятия были вместо колесниц, ваэт апурашим и города всадников, ваэт хэшек шлюмо ашер хашак ливнот в Иерушалаим, и все, что планировал Шлюмо строить в Иерушалаиме, у Ливанон, у Вихоля Арсуним Шерту и в Южном Ливане, и во всем месте правления своего. Везде Шлюмо покорял народ, коля аманутар мина амори, весь народ, который остался от аморейцев, хитийцев, ферезийцев, хивийцев, ивусеев, ашер ломи вне Исраэль, они банеем ашер натру ахарейм баарец, сыновья их, которые остались после них в стране, ашер ло илху вне Исраэль ляхримам, которых в свое время сыновья Израиля не смогли убить, ваяалем шламо лимаз эвед ад йомазе. Шламо превратил их в рабов до сегодня. То есть израильтяне тоже запаханы из-за того, что только что они в рабов не прекратились. Все работают на вот эти 20 лет, все работают на царство, на строительство, на стройки века, которые строит Шломо. И у израильтян есть еще и, бригада надсмотрщиков, которые смотрят за ходом выполнения работ. У Мивне Исраэль Леонатан Шломо Эвед, а сыновей Израиля не сделал Шломо рабами, Кигеман Шемил Хама, потому что они в армии, вы Авадав и работники его, вы Сарав и начальники его, вы Шаришав и посланники его, вы Сарей, Рахов и Парашав, и начальники всадников и колесниц. То есть на мелкие и средние служащие, так сказать, пролетариат, это иноземное население, интеллигенция, служащие, это весь остальной израильский народ, все работают на стройку. Эле сарей аницавим ашер аль-малаха лишломо, а вот количество начальства, которое над работой у Шломо, хамишим вехамеш меот 550 арадим беам аосим малаха, которые диктаторствуют или жестоко властвуют над народом, который делает работу. Ах, Бейт Паро, Альта Меир Давид, и дочка фараона переехала из города Давидова. Город Давида – это место, где, собственно, дворец Давида и служебное его помещение. Аль Бейта Ашер Банала Аз, Банайт Мило, в дом, который он ей построил. Аз Банайт Мило. И тогда он построил, ну, как мы сказали, скорее всего, слово Мило означает район для служащих людей. То есть квартиры для госсектора. Ваэля Шломо шалёш памим бешана алёт вешлемим. И три раза в год приносил Шломо всесожжение и мирные жертвы. Аль мизбеах ашер бана ле Адонай. На жертвенники, которые построил он Господу. Ну, конечно, не он, а священники приносили. Ваэктира то ашер лифне Адонай вешилам это байт. И воскурение, и обеспечивал все необходимое для дома. Вани Аса и флот сделал Шломо царь, Ашер Этилат Шват Ямсов, который в Илате на берегу Красного моря в стране Идомской. И когда он сделал флот, естественно, точно так же, как у Израиля, не было грамотных лесорубов, не было умения рубить лес, точно так же у Израиля не было и мореходов. Вайшалам Хирам Бани это Вадав, и Хирам послал в этот флот рабов своих, Аншей Аниот, корабельщиков, Юдей Аям, знающих море, и Мавдей Шломо среди рабов Шломо. То есть Хирам еще и обучил у Шломо мореходному искусству определенных людей. Воево Афира, Вайках Мишам Зав, и приехал, прибыл Шломо, дошел до Афира, афирское золото славилось по всему миру, Вайху Мишам Зав, Арбамиот Вайсрим Кикар, 420 талантов, Воево Армелек Шломо, и привезли царю Шломо. То есть царь Шломо, через, получается, 24 года после начала своего царства, ему 36 в самом расцвете сил, и царство в самом расцвете. Вот народ задавлен налогами, но царство экономически процветает полностью. И вот как бы экономическое достижение, что Шломо доставили 420 талантов, мы говорим, что талантов 30 или 70 килограмм золота, это огромное количество золота доставили Шломо из самой, так сказать, золотой страны, из Афира. То есть экономическое процветание у государства, у царства Шломо есть, у народа, народа мы дальше еще увидим. Ну, вот такая вот история в 9 главе. Шалом, Алекс, можно ли подробнее разъяснить простоту Давида, чтобы можно было поступать так же? Если почитать его псалмы, вот я много раз говорю об этом, это интимный дневник царя Давида, дневник его взаимоотношений со Всевышним. Когда он, ему страшно, он говорит страшно, в какие-то моменты Шломо говорит Всевышнему, перестань уже меня бить, сколько мне столько осталось, ты мне ладонями отмерил возраст, хватит, не гневайся уже на меня. То есть это просто всегда искренний разговор, обида ли, прославление ли, уныние ли, и прилип язык мой к гортани, и сохлась внутренность моя, и так далее. То есть с анатомической достоверностью искренний рассказ перед Всевышним. То есть умение, возможность, способность в любой ситуации не говорить. Мы же даже вот часто слышишь это, когда идет молитва, человек пытается говорить высокопарно, красиво. Вообще у Давида этого нету. Без пафоса, без ничего. Прямая речь, которая досконально описывает состояние царя Давида, который рассказывает, вот мне сейчас плохо, и вот это плохо, не просто плохо мне, а мне вот это болит, страшно мне. Люди окружили, здесь полно вот такой вот простой, детской совершенно искренности. Когда можно сказать, мама, папа, я описался, и не стесняться этого, ну, извините за, может, гротескно, но вот этот Давид. Шалом, правильно я понимаю, что в Торе Творца соблюдать его заповеди, Творец появляется как личность, подобная личности человека, поскольку его требует человек способной личности. Нет, скажем так, Творец он всегда Творец, и его замысел никогда не понятен, мы не видим, как бы, мои мысли не ваши мысли, как далеки небеса от земли, так далеки мои мысли от ваших мыслей. Но заповеди он дает посильные человеку. Творец проявляется в заповедях как создатель, воспитатель, отец человека, как знающий человека, человеколог, и как бы, скажем, в моем случае алексолог, в вашем случае, может, артуролог, который точно знает, как устроен Алекс, как устроен Артур, что ему давать, как организовать его процесс его изменения, процесс его исправления. И заповеди, они на это направлены. То есть они заповеди человечные, потому что направлены на то, чтобы человек их исполнял, и в них проявляется знание человека. Но все-таки заповедь Божья. Имеется ли описание того, как Творец бесконечный путем своего сокрытия обретает свойство личности? Есть много разных таких описаний, но мы же должны помнить, что это человеческое свойство посечь. В 12 веке написана книга Сефера Рукеах, которая пытается разобраться каждый раз, когда написано сердце Божие, глаза Божие, руки Божие, палец Божий, что это значит очень хорошая добросовестная работа, не переведена на русский язык и на иврите почти не найти, вот, но она есть. И такие работы есть. Но читая Писание, думая над Писанием, мы можем себе представить, что есть сердце, что есть глаза, что есть уши, что есть десница, да, что есть стопы ног, да, и так далее. И, конечно, да, есть какие-то такие очень человечные описания. Я буду ходить голым и кричать, как страус, говорит Всевышний. Только представьте себе это. Можно считать выражение Галилея языческое, связанным с событием передачи 20 городов царю Хираму? Нет, ведь прошло 1000 лет примерно, да, там 900 лет с этого момента. Галилея оказалась языческой в результате римского завоевания, в результате рассеяния Израиля, ведь еще Израиль не рассыпался, да, были выселены 10 колен, то есть очень много чего произошло, здесь нет даже, как сказать, еще следа Галилеи языческой. Будет ли построен третий храм? Говорится ли об этом в Писании? Да, конечно, конечно, говорится. Мы видим в Иезекииле видение третьего храма с огромным количеством работы над ошибок и так далее. И поэтому, ну, скорее всего, да, мы верим, что будет. Шалом, какой жезл был возле ковчега, который расвел Аарона или Моше? Ну, по Торе ведь расвел жезл Аарона, поэтому именно жезл Аарона там был, там лежал, да, но вполне возможно, что какое-то время по Перешее, по книге Шмот, у них был один жезл. Что такое книга царей израильских? Это потерянная книга, есть несколько книг, книга праведного, например, еще несколько книг, которые упоминаются в Писании, но до нас они не дошли. Не знаем, что это такое. Есть такие книги, которые в Писании упоминаются, но для нас потеряны. Можно ли как-то доступно объяснить, что есть реинкарнация в иудаизме? Что есть реинкарнация в иудаизме? Нет, коротко доступно, не берусь объяснить. Доступно – да, коротко – нет. Потому что есть очень много разных взглядов и так далее. Ну вот мы читали в прошлой главе, например, представьте себе, мы читали такую вещь, что был некто медник сын вдовы, то есть его отец не был живой, и он принял духа знания работы по меди. То есть он принял от отца определенный дух, определенные знания. То есть определенные навыки родовые, как мы видим, могут передаваться каким-то образом. Назвать это переселением душ, перевоплощением душ, реинкарнацией? Нет. В большинстве своих частей, вот образов, как она изложена, в большинстве случаев учение инкарнации просто ложное. По молодости лет, будучи в ортодоксальном иудаизме, мне довелось с одним учителем, который плотно занимался этим, делать так называемые регрессии, возвращать людей в прошлой жизни. Что, во-первых, отмечалось, да, что не было ни одного человека, который был бы в прошлой жизни простым человеком, гончаром, или столяром, или рабом, или крестьянином. Все были какие-то князья, цари, знатные вельможи и так далее. Из этого делаю вывод, что, ну, скажем, по крайней мере, системы, которые современные иудаизм используют для возвращения в прошлой жизни, могут оказаться нерабочими, потому что человек непонятно, что подхватывает. И воспоминания прошлой жизни тоже непонятно какие. И я для себя пришел к выводу, мы живем с вами мы, так как будто нет никаких реинкарнаций. То, что в этой жизни сделано, то и будет сделано. И все, дальше там смотреть, что там было в прошлом, было ли оно, есть ли какие-то народы, у которых это явно видно и так далее. Кто хочет, тот, как бы, ну как сказать, вот я задался целью найти реинкарнацию в Новом Завете. Вот у меня цель такая. Я читаю Новый Завет, и у Павла читаюсь, воплощаюсь и развоплощаюсь. Павел пишет, говорит, ну вот же она, реинкарнация. Вот же слово «хаим» на иврите, множественное число. Да? Значит, они есть, значит, их много жизней. Да? То есть, если я хочу, я вчитаю. Есть ли она там изначально? Нет. Скорее всего, нет. Учение о реинкарнации не знали в иудаизме до X века. Его не знали во времена Христа. Его не знали после, еще 10 веков. Оно пришло, когда началось сообщение там, с дальними краями, его как-то иудаизм адаптировал, кстати, он с ним воевал, подавляющее большинство евреев в него и сегодня не верят, поэтому, как сказать, ну, есть такое учение, да. Нужно ли оно нам, под большим вопросом, нужно ли оно нам, меня скажем. А кому поможет, что оно, что, например, что у вас была какая-то прошлая жизнь, вы за эту жизнь отвечаете. Как понять заповедь «не убей»? Заповедь «не убей» запрещает убийство человека в мирное время с какой-то собственной личной корыстью. скажем, она не запрещает, есть заповедь, есть ситуации, когда заповедь не убей, ситуации, когда существует заповедь убей, например, выражение оставляй в живых, когда есть война какая-то, да, нужно и можно убивать врага. То есть заповедь убить запрещает лишить человека самого важного, что у него есть, жизни, на основании какой-то корысти, чтобы забрать у него что-то, чтобы получить от него что-то и так далее. То есть убийство ради собственной корысти, оно, конечно же, запрещено. И оно не распространяется, естественно, на животных и так далее. Да? Кроме того, нужно сказать, что заповедь «Лё терцах» звучит, и глагол «рейс» «садихэт» – корень «рецах» применяется во всем Танахе только по отношению к евреям. По отношению к другим народам, по отношению к войне применяется глагол «рек». Как в английском есть «kill» и «murder», скажем, да? В русском языке нет такой разницы. Но намеренное, корыстное убийство. Вот что значит слово «рецах», которое здесь используется. Про Антихриста написано, что он воссядет в храме, и нет места в храме для восседания человека. Еврейская «сесть» где-то, ну, если человек, который писал это, думал на иврите, да, «осесть» где-то, как на русском говорят, ведет оседлый образ жизни, «осел», да, или еврейское «сел» означает «село», да, означает место, где человек живет постоянно. То есть поселится в храме, воссядет, осядет в храме. Да, ну, кроме того, как сказать, в храме нету места для, в храме нету места и для статуи другим богам, да, но его там ставили. То есть мы говорим сейчас, а будет ли он поступать по закону? А вдруг товарищ захочет, вот. С другой стороны, ведь можно сказать и так, что народ Божий – это храм. Кто-то может воссесть в храме, выдавая себя за Бога, то есть увести всю церковь, весь народ Божий за каким-то ложным символом. И тогда третий храм здесь вообще ни при чем. Да? То есть храм, как собрание людей, вы храм, да, так ведь написано. Это тоже можно так понять. То есть когда мы толкуем что-то, да, нужно принимать разные значения. Вот. И поэтому ну, не... Может быть, это кто-то или что-то, какая-то идея или какой-то образ, который будет сделан, который будет выдавать себя за истину, но он не будет истинным. То есть церковь уйдет за чем-то ложным, за лживым образом Христа, за лжехристовым или еще за чем-нибудь. Такая трактовка тоже возможна. А вполне возможно, что человек нарушит запрет и поставит себе в храме, трон. Или сядет сам на херувимах, поставит себе кресло и сядет сам. Есть пастора, в Украине, скажем, есть пастора, которые ставят себе трон, на котором написано трон Господа. Ну и сидят на этом троне. Может, и в храме кто-то построит. До чего только человечество не додумается. Кто остановит человека, если он как бы одержим духовно. Жена и наложница, в чем разница? Жена, она, во-первых, имеет определенные права. То есть человек, вот мы как раз в четверг делали хупу, брачную церемонию. И муж при свидетелях берет женщину, дает ей кольцо и говорит, ты становишься моей женой, ты с этого момента только моя. Я обязуюсь кормить тебя, давать тебе одежду, кров и супружеское сожительство. Четыре обязательства. То есть муж обязан давать жене прокормление, ну, все необходимое ей одежду, обеспечить ее достаточным местом для проживания и сожительствовать ей, принося ей удовольствие. То есть по еврейскому закону мужчина должен доставлять женщине удовольствие в половой близости. И, что самое важное, он говорит, а если вдруг со мной что-то случится, если я пропаду, ну, в давние времена это было актуально больше, но сегодня тоже. Или если я решу тебя прогнать, какой-то, не дай бог, момент, я решу с тобой развестись. то я тебе дам сумму, которую мы оговариваем. Да, вот скажем, тут мы видели, были у нас невеста и жених, они решили, что они запишут сумму, эквивалентную 110 килограммам серебра. То есть женщина знает, что если ее выгонят, не дай бог, на улицу, если муж вдруг в какой-то недобрый час захочет выгнать, у нее есть какое-то страхование. Наложница всего этого не имеет. Наложница выходит, вот в чем она есть, если ее муж ее захочет выгнать, и дети не наследуют вместе с мужем, вместе с детьми мужа, и она сама никаких прав не имеет. Она живет вот пока, она содержанка. Она живет вот так вот, ее кормят, и она живет вот с тем, кто ее взял. А почему вообще возникла такая, да, давайте скажем, ситуацию? Снова, мы живем в 21 веке, не все жили в 21 веке. И бывает ситуация, когда вот женщина, вот она вдовела в 19 лет, в 20 лет, у нее есть дети, двое детей, трое детей. И содержать ее так никто не будет. Она сожительствует с мужчиной, или, скажем, может, не сожительствует с ним, может, между ними нет никакой близости. Но она объявляется под статусом его наложницы, она входит в его дом, она получает пропитание, может, до каких пор дети вырастут и так далее. И так ей можно помочь. В большинстве случаев брали в жены вот так. Ну, как это получилось? В сегодняшнем исламе, скажем, если открыть Коран, то Коран говорит, вторую жену можно взять из бедных, из сирот, из инвалидов, тех, кого ты хочешь экономически поддержать. Но на факте оставляют девушек постарше, беру девушек помоложе, минуя все вот эти оговорки. Вполне возможно, что и у людей тоже так было. Но у нас уже 1000 лет запрещено многоженство, а в сефардских восточных общинах оно все время было запрещено. Поэтому сегодня нету такого института наложниц. Ну и надобности в нем нету. А в свое время вот так вот оно существовало. То есть бесправная сожительница. Если ее отсылать, то ей дается какой-то подарок, а так она уходит, чем она есть. Поэтому, кстати, наложница старалась нацепить на себя как можно больше всего, чтобы, как сказать, если что, будет что продавать. Ну вот, вроде бы все. Ну хорошо, тогда вопросы останутся до завтра, если какие-то новые появятся. Завтра на том же месте, в тот же час. Мы как для России, наверное, поменяли время, потому что Европа и Украина перешли на другое время. Встречаемся завтра на том же месте, в тот же час. Всем шалом.